Доброе утро, дорогие слушатели Видорадио. Меня зовут Анна, и сегодня мы с вами поговорим о том, как разговаривать. Потому что нередко, особенно в семье, возникают проблемы, недопонимания друг друга и конфликты. Поэтому о принципах здорового общения в семье расскажет в прямом эфире Кира Ковешникова, семейный психолог и эксперт по исцелению любовной созависимости. Пожалуйста, присылайте нам свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Кира.
Доброе утро. Очень рада присутствовать.
Мне очень нравится тема, которую мы разбираем, потому что они очень важны и, как всегда, актуальны, потому что тема отношений, она занимает одно из первых мест в нашей жизни. И, наверное, самая частая ситуация, которую даже уже в фильмах описывают, анекдотов на нее очень много, это такая жалоба, наверное, женщины, что муж меня не слышит. То есть как будто нет коммуникации в семье, люди просто не слышат друг друга. Почему это происходит и, может быть, как с этим можно работать?
Да, отличный вопрос. Действительно, и много анекдотов, и карикатур, и в фильмах нам часто показывают именно этот аспект. И на самом деле здесь такой, я бы сказала, есть глубокий ответ, он чуть-чуть шире, чем вопрос, который вы сейчас задаете, потому что нельзя точно сказать, что вот женщина говорит не те фразы, и поэтому мужчина не слышит. Это такой поверхностный немного взгляд. И когда, например, семейная пара приходит на консультацию, и они говорят, вот, мы друг друга не слышим, оказывается, что дело не только в словах, а дело еще в том, как каждый воспринимает эти слова. И это вот такая первая важная деталь, про которую я хотела бы как раз сегодня рассказать, что очень часто мы воспринимаем информацию через свои искажения. Есть вот даже такой пример с картошкой. Может быть, многие слышали. Там муж идет домой и думает, ой, сейчас пойду куплю молодую картошку, будет у нас сегодня вкусный ужин, позабочусь, чтобы жена там не ломала голову, что приготовить. Покупает эту картошку, приносит, ставит ее на кухне. Приходит жена, видит, что там такая молодая и мелкая картошка. И она думает, вот он какой-сякой, он до конца решил меня загнать, чтобы я еще эту мелкую картошку тут, значит, чистила 2 часа, так он вообще меня не любит. Муж заходит, и она уже на эмоциях начинает ему говорить, ты что, типа там совсем, что ли, а ну иди сам чисти эту картошку. И муж здесь не понимает, да, что, собственно, произошло, потому что он хотел, наоборот, позаботиться, а она восприняла его заботу, наоборот, как какое-то насилие над ее временем и там ее руками, потому что мелкую картошку чистить тяжелее. И вот этот пример, он иллюстрирует, как есть конкретный факт, что есть картошка, которую принес муж, но как через искажение мы воспринимаем эту информацию. Возможно, если бы у нее было другое настроение, или если бы у нее не было накопленного недовольства, она бы, наоборот, увидела заботу с его стороны. А он, в свою очередь, да, тоже не понимает, что я сделал не так. То есть как будто люди здесь немножечко в разных плоскостях смотрят на этот факт, и происходит конфликт. И вот этот момент искажения, он очень часто присутствует в любых вопросах. Не знаю, подарил там не те цветы, что-то сделал не так, или женщина не так ответила на сообщение. Особенно в смс-переписках, когда бывают ссоры, я подумал, что там какая-то была не такая интонация, или человек не поставил смайлик, и мы как будто додумываем, не зная, что на самом деле человек внутри хотел нам донести, мы увидели какую-то форму, как это излагается в виде картошки или в виде сообщения без смайлика, и делаем свой вывод. Поэтому вот очень важно пробовать прояснять, как с той стороны, да, то есть можно было спросить, дорогой, а вот ты купил такую мелкую картошку, ты не мог бы сказать, почему? Я вот думаю, что я сейчас потрачу на нее там 40 минут времени. И он мог бы сказать, ой, да ты что, ну давай, например, я почищу. Или он бы объяснил свою позицию, что это была молодая картошка, я думал, что наоборот, это будет вкусно, и ты порадуешься. То есть, если у нас не происходит вот такого прояснения, то конфликту быть уже очень-очень быстро. Поэтому вот, когда меня кто-то не слышит, здесь, да, есть момент тоже каких-то искажений. Когда, например, мужчина не знает, как ответить, или у него что-то внутри тоже там происходит, и он, например, молчит или отстраняется. И вот здесь женщина думает: вот, наверное, ему я вообще не важна, или ему не важны вообще наши отношения, он меня не любит, ему все равно. Например, он пошел там смотреть футбол или там что-то делать, и она чувствует, ну, какое-то отвержение, либо неценность. А у него, например, не знаю, он вдруг почувствовал какую-нибудь вину от ее слов, и он с этим справиться не может, и у него такая детская, ну, не детская реакция, а то, как он привык делать в детстве. Просто чаще всего так бывает именно у мужчин, когда происходит какой-то конфликт, или они что-то слышат от женщины, у них первая реакция – это отстранение. Им как будто нужно немного закрыться и переварить вот эти эмоции, ту информацию, которая поступила. И он может уйти на 40 минут или куда-то там, и женщина в этот момент думает: ну все, я ему вообще не важна. Вот это тоже момент искажений, когда она в силу какой-то своей травматики чувствует себя ненужной, отвергнутой, одинокой, и она обижается. И тогда конфликт здесь начинает наслаиваться, как снежный ком, и следующий слой уже будет не то, что он ее не слышал, когда она первый раз сказала свою фразу, а то, что он ушел, она уже успела обидеться, и теперь ему нужно попросить прощения за то, что она обиделась. В общем, вот эти истории, они на самом деле такие многогранные, и мы всегда смотрим вглубь, что там происходит конкретно с этой парой. И я бы хотела даже вот здесь начать, опять же, да, немножко посмотреть в сторону детства. Почему это важно? Потому что нас, когда воспитывали, у нас не было возможности понимать, что на самом деле чувствует родитель и что чувствует ребенок. Как обычно воспитывают? Например, ребенок там разбил вазу или сделал что-то не так, и родитель вспылил и может сказать: ну что такое, что ты там, не знаю, такой невнимательный, или там откуда руки у тебя растут, а ты знаешь, сколько эта ваза стоила, она там семейная, фамильная. То есть ребенок видит: я разбил вазу, и родитель агрессирует. Вот агрессия – это уже следствие. Под этой агрессией может быть, там, не знаю, обида, что разбилась бабушкина ваза, или сожаление, что, например, мама эту вазу намыла и поставила как-то неаккуратно, и ребенок ее задел. Или там чувство разочарования, потому что, ну, какие-то у мамы свои есть внутри процессы. И из-за того, что она сама не понимает, что с ней происходит, она сразу реагирует агрессивно. Так реагирует большинство людей в любом конфликте. И ребенок, он не, из-за того, что вот эти чувства на самом деле не называются, он тоже, у него нет функции распознавать, что он чувствует. То есть он начинает плакать, и ему кажется, что вот мама такая строгая, так ко мне, не знаю, несправедливо относится. А внутри под этим у него, например, может сидеть обида, что для мамы, например, там ваза важнее, или что мама даже не выслушала его точку зрения, почему так произошло, и его наказала, например, закрыла в комнате. Но это я так, конечно, утрирую, но мы можем рассмотреть абсолютно различные случаи вот с этого ракурса, что люди никогда не говорят о своих глубинных переживаниях. Мы как бы общаемся вот этими следствиями. Это такие наши эмоциональные реакции, которые, но они как бы неправдивые, они неистинные. Они показывают уже, что потом с нами происходит. Если, например, все время нарушают мои границы, и мне от этого грустно, или я чувствую, что у меня нет своего пространства, у меня возникает раздражение как следствие, я уже с этим... И я уже с этим раздражением могу вступить в конфликт. Да, я не говорю, что послушай, мне вот сейчас вот это неприятно, ты как будто нарушил мои границы, потому что у нас нет этого навыка осознать свои чувства, потому что с детства нам не давали эту возможность. В большинстве семей никто не спрашивал ребенка: а как ты сейчас себя чувствуешь? А какие у тебя сейчас эмоции из-за этого, после нашего конфликта, да? Вряд ли многие родители после ссоры с ребенком садились обсуждать, что именно произошло, кто что почувствовал. Потому что когда мы рассматриваем конфликт с обеих сторон, мы можем увидеть, что Ага, оказывается, если я разбил вазу, или если я там получил двойку, или, не знаю, не сделал уроки, оказывается, у мамы есть свои чувства, про которые она могла бы рассказать, что, например, мне там очень грустно, или мне стыдно, или я вот переживаю, потому что меня тоже строго воспитывали, и я всегда старалась получать пятерки, а ты получаешь двойки, мне от этого как-то так-то. И тогда ребенок видит, что, ага, мама тоже живая, у нее там есть свои глубокие чувства, и тогда у нас появляется такая чуткость друг к другу, что ага, у мамы там вот свое, а у меня вот свое. И тогда, когда мы вырастаем, уже вступаем в отношения, мы тоже можем видеть, что в конфликте с мужем, который нас не слушает, или там еще что-то, с его стороны тоже есть какой-то кладезь его чувств и эмоций. И в большинстве конфликтов у нас, конечно же, как возникает? Происходит ссора. Нам вообще, в принципе, не важно, что там у него. Нас захватывает собственное вот это следствие, например, раздражение, обида, разочарование. Вот эти вещи, они не истинные чувства, это следствие того, что там сидит в глубине. И если я очень сильно обиделась, и обида меня прям захватывает, то, конечно, мне до этого мужа вообще дела нет. Я сижу и жду, когда он придет, попросит прощения, и тогда моя обида, например, начнет уходить. То есть вот этот момент, он тоже здесь выстроен на искажениях. Поэтому, когда приходят пары, и мы начинаем рассматривать их конфликты, то есть когда есть третий человек, да, например, психолог, у него есть возможность, во-первых, смотреть беспристрастно, потому что психологу не обидно, не раздражительно, он смотрит прямо сверху, что происходит конкретно в конфликте с мужчиной, что происходит с женщиной. И когда мы задаем вопрос, а как тебе было, когда вот он, например, задержался на работе или поздно пришел? Вот тоже, да, такой классический пример. Муж поздно пришел, женщина обиделась, например, долгое время он так делал, она эту обиду глотала, у нее уже это накопилось, по каким-то причинам он вдруг задержался, он заходит довольный, там счастливый, что-то у него хорошее произошло, но он задержался, а она уже с недовольным лицом, уже вся в обиде, в разочаровании, встречает его и говорит ему, там, не знаю, ах ты такой сякой, ты вообще там не мужик, не сдерживаешь свои обещания. Например, вот так вот. И происходит конфликт, потому что у нее уже тут накипело, а он вообще не ожидал. И вот если мы такую пару начнем рассматривать на приеме, то мы задаем вопрос, да, а что с тобой в этот момент, женщина, когда вот ты уже обиделась? И она, например, может сказать, что на самом деле я не считаю, что он не мужик. Потому что вот это обвинение, это опять следствие, которое уже исходит из ее накопленного недовольства, из агрессии и уже даже из желания, может быть, отомстить, уколоть его. Потому что ей же больно ждать его, у нее там свои мысли, а где он? Вот это все скопилось, и она ему такую пику. Ты вообще там не сдерживаешь обещания. И его задело. И у него тогда уже свой конфликт, да? Ах так, раз я не такой, а ты. И пошло-поехало. И мы потом вот эту капусту начинаем по чуть-чуть разворачивать. И оказывается, что когда он поздно приходит, например, ей очень страшно. Потому что она росла в семье, когда папа поздно приходил, у мамы случался конфликт, мама плакала, и у нее, например, вот такая картинка запечатлелась. Внутри срабатывает какая-то детская боль, и она не может выносить, когда мужчина поздно приходит. И тогда мужчина такой слышит и думает, ого, вот какая у нее там история оказывается. Но проблема в том, что мы же в конфликте не обсуждаем вот эти глубинные переживания. Она же, как правило, не говорит ему, ты знаешь, вот у моих мам и папы было так-то, я так из-за этого переживала в детстве, мне было так страшно, так ужасно, что вот когда ты поздно приходишь, мне очень тяжело, больно, обидно, и потом я на тебя ругаюсь. Из-за того, что вот такой честный, глубинный разговор не происходит, мы общаемся вот на этих следствиях, на раздражениях, на агрессиях и так далее. И тут же мы можем спросить, мужчина, а как вот вам, да, когда вы пришли, а жена вам такую фразу говорит? А он со своей стороны может про свои глубинные чувства сказать, что я вообще не ожидал, я задержался, потому что, не знаю, мы там подписывали какой-то контракт, я так рад, меня повысили, или я там заехал там за цветами, или за молодой картошкой, еще за чем-нибудь, а она вот так вот меня встретила. Значит, она меня не уважает, она совсем не ценит то, что я делаю. Как я себя должен чувствовать? Я тогда вообще ничего не буду делать. У него включается своя какая-то травматика, которая, не знаю, тоже может быть связана там вот с чем-то мужским, или что его не уважают, ни во что не ставят. И тогда женщина тоже слышит: ага, у него вот оказывается как. И вот в этот момент мы наконец-то смотрим друг на друга как через чистое стекло, когда мы видим вот эти глубинные потребности, может быть, какие-то детские травмы, и тогда коммуникация выстраивается совсем по-другому. Опять же, появляется чуткость, и мы видим, что у другого есть свои потребности. И если мужчина понял, что для женщины момент, когда он поздно приходит, он ее очень сильно травмирует, он становится внимательным к ней. То есть он уже не воспринимает, что она просто выносит ему мозг или пытается его контролировать, потому что мужчины обычно говорят: ну вот, это ей не имется, она хочет контролировать, она хочет у меня достать, она вообще не слышит ни меня, ни мои потребности. То есть мы опять уходим в свою вот эту боль, что меня контролируют, меня не уважают, и мы тогда не можем услышать, почему на самом деле жена так делает? Да, исходя из чего она выносит этот мозг или контролирует? Так вот, в такие моменты у нас есть возможность на самом деле прикоснуться к глубине и увидеть все, как есть по-настоящему. Если у супругов получилось это сделать, например, благодаря терапии, или если они научаются в паре с друг другом вот так вот разговаривать, доходя до истины, открывая свое сердце, не боясь показать свою уязвимость, рассказать, что там на самом деле внутри, то отношения очень здорово меняются. И тогда муж в следующий раз, он будет думать: постараюсь прийти поскорее, потому что ей это неприятно, либо напишу ей сейчас сообщение, предупрежу, что вот задерживаюсь потому-то и потому-то, чтобы она не переживала. А она, в свою очередь, тоже учится не встречать его, так грубо говоря, со скалкой и с недовольным лицом, а зная, что его это расстроит, и у него, например, не будет там мотивации или вдохновения работать больше или там покупать эту картошку, она тоже может провести над собой работу и попробовать его встретить, ну, как-то более нейтрально, и потом ему аккуратно сказать, что: ты знаешь, мне вот это неприятно по тем-то и тем-то причинам. То есть вот если первое, что я сказала, это момент искажений, когда мы, да, воспринимаем реальность, исходя из своей какой-то там травматики, про картошку был пример, то вот второй момент — это когда мы не можем даже осознать свои собственные потребности, которые у нас происходят, свои собственные чувства в конфликте, и мы идем в защиту, либо мы обвиняем, либо мы агрессируем, либо мы обижаемся и как-то закрываемся. И тогда вот эти конфликты, их практически невозможно разрешить. Они начинают копиться, и через какое-то время кажется, как там обычно говорят: оказалось, что мы очень разные, поэтому мы там разводимся, или мы расстаемся, или мы там совершенно друг друга не понимаем. Но вот это происходит, опять же, от того, что у нас нет навыка осознать, что действительно у меня внутри, и протранслировать это своему супругу, своему партнеру. Вот можно еще какой-нибудь привести пример, чтобы было понятней. Происходит какой-то конфликт, и, например, мужчина недоволен тем, как... Ну вот женщина на что-то отреагировала. Например, он там подарил куда-то путевку или какой-то сделал подарок, а она, значит, не особо обрадовалась и сказала, что, не знаю, не хочет туда ехать. Вот происходит момент, да, какой-то конфликт начинается, что-то произошло, и он, например, чувствует: вот, я так для нее старался, я столько зарабатывал, чтобы эту путевку там выбить. Я это делал, то делал, а она вообще не оценила. То есть опять у мужчины поднимается его травматика какая-то, да, он реагирует эмоционально, у него внутри вот это бурлит, ему становится обидно, он чувствует, что его не ценят, его не уважают, и он ей говорит: ах, ты такая, не знаю, капризная, неблагодарная, вообще там, не знаю, истеричка, и уходит. Что произошло? Из-за того, что его вот эти эмоции захватили, и он их не осознал, он сразу выдает ей реакцию обвинительную, что ты неблагодарная истеричка. Конечно, в таком случае будет конфликт, и вряд ли получится его разрешить и как-то атмосферу в доме наладить после таких слов. Но что на самом деле происходило с этим мужчиной? На самом деле у него поднялась какая-то боль, что его не ценят. И если бы он сказал ей: «Ты знаешь, мне вот сейчас так, если честно, неприятно то, что ты не хочешь ехать. И, знаешь, вот я столько старался, мне казалось, что это будет такая прекрасная поездка, я столько сил вкладывал на работе, времени, чтобы вот эти деньги получить, чтобы придумать, я думал, что это будет для тебя сюрприз». То есть рассказать, как у меня на самом деле. И вот когда ты сказала, что ты не хочешь ехать, ты знаешь, мне стало так обидно, я почувствовал, как будто мой труд вообще не оценен, как будто тебе это вообще не важно, как будто ты меня не уважаешь, у меня такая тут поднялась боль и обида, я вот даже не знаю, что вообще теперь делать. То есть вот в здоровом варианте, да, в таком осознанном, если люди научаются говорить о своих истинных чувствах, этот разговор был бы совсем в другой тональности. Он бы ей сказал, что вот у меня вот так, вот так, и, скорее всего, женщина бы ответила: «Слушай, дорогой, да ты что? Ты вообще меня не так понял. Я безумно благодарна, что ты столько времени тратишь, что ты столько сил для нашей семьи. Я поняла, ты хотел сделать для меня приятное. Ты знаешь, я это очень ценю». Признать, да, что я это очень ценю. Услышать, где у него боль, и признать, что на самом деле это очень ценно. Спасибо тебе, что ты так позаботился. Ты меня, наверное, тоже неправильно понял. Я сейчас совсем не готова туда ехать, потому что у меня там, не знаю, работа, дети, еще что-то, какие-то свои, может быть, планы были. То есть объяснить свою позицию, что, например, я сейчас там работаю над каким-нибудь проектом, и мне сейчас эта поездка, ну вот совсем не вовремя. Знаешь, так же жаль, что ты так постарался, а вот тут не получилось. Давай мы с тобой как-то в следующий раз, может быть, будем договариваться или обсуждать чуть-чуть заранее. Да, как-то неловко вышло, но я очень ценю то, как ты постарался. Вот такой разговор, он сразу же дает мужчине ощущение, что дело не в нем. Потому что когда отвергли его поездку или его идею, он, да и женщина, это такая, да, общечеловеческая вещь, мы сразу как-то воспринимаем на свой счет, что, может быть, я какой-то плохой, или я плохую идею предложил, или я там, не знаю, какую-то дурацкую поездку придумал, ей вообще не ценно, значит, и я не ценен, значит, она вообще ничего не ценит. То есть вот на этом примере можно увидеть, что люди в первую очередь опять начинают общаться через искажение и через вот это неосознание, что там на самом деле внутри меня происходит. То есть нету возможности сказать не то, что ты истеричка неблагодарная, а поделиться тем, как у меня внутри. Вот такой же подобный конфликт очень часто происходит со стороны женщин, когда вот даже, да, мы в тот раз немножко затронули тему я-сообщений. Это такой очень грамотный подход к общению, когда мы вот вроде учимся не говорить, что ты истеричка, а говорить: ты знаешь, я чувствую вот это и вот это, мне неприятно вот это и вот это. Это очень здраво, прям высокий уже достаточно уровень осознанности, когда мы не бежим обвинять, как это было в детстве, да, когда мама нас ругала и сразу обвиняла, и вставляла какую-то оценку и вердикт, откуда у нас руки, и вообще, да, что я как ребенок из себя представляю. Когда мы не бежим на вот этих автоматизмах обвинять другого, а пробуем остановиться и осознать: так, а что же сейчас со мной происходит? Вот когда муж опаздывает, или когда муж вот это говорит, или когда он меня не слышит, что сейчас со мной происходит? И тогда мы можем, да, вот тот вопрос как раз, который вы задали, вот исходя из этого примера, можно попробовать рассмотреть, когда муж меня не слышит, что со мной происходит? Ну, например, чаще всего женщина говорит: ну, ему, наверное, все равно. Ему вообще на меня все равно, на мои чувства, на мои потребности. Угу. А вот когда тебе все равно, ты себя как чувствуешь? Ну, наверное, я ему вообще не важна для него, незначима, неценная. Ага, то есть ты чувствуешь, что ты неценная? Ну да, он вообще меня не любит. То есть вот здесь у нас дело даже не в том, что он не слышит, а дело в том, что внутри включается вот эта какая-то своя боль. Чувство какой-то неценности, может быть, здесь какая-то травма есть детская, там родители, может быть, не слушали, вообще ни во что не ставили, мнения не спрашивали, отстранялись, И вот, возможно, человек проигрывает это сейчас в своих отношениях. И тогда можно было бы прийти к мужу и сказать не так, что «слушай, ты там вообще бесчувственный, тебе вообще все равно на нашу семью, ты такой сякой», а сказать: «Ты знаешь, когда ты отстраняешься, я себя так ужасно чувствую. Мне кажется, что наша семья для тебя вообще ничего не значит. Мне кажется, что ты меня вообще не любишь». И, скорее всего, если отношения плюс-минус здоровые, да, и ну, человеку важны эти отношения, и жена для него важна, то, скорее всего, он скажет: «Слушай, да что ты такое вообще говоришь? Ты что, конечно, я тебя люблю, просто мне сейчас не до этого, или просто вот я сейчас занят». То есть у него там может быть свой какой-то внутренний процесс, который у него идет, может быть, что-то на работе происходит, может быть, там какие-то переживания о деньгах, еще о чем-то. Мужчины, тут вот интересно, что да, женщины, они более эмоциональны, и в нашей природе прийти домой и все вывалить. Вот это было вот так, а вот это вот с подругой вон то, а еще я переживаю из-за этого. И женщина обо всем рассказывает. А мужчина в этом плане, он более закрытый, так уж повелось и в природе, и в воспитании мальчики. Они не привыкли делиться, не дай бог жаловаться, о своих чувствах говорить. То есть у них здесь часто запрет, и женщина сталкивается часто вот с такой стеной, да, почему он ничего не говорит. И он ходит сам в себе, и кажется, что все нормально. Женщина может обидеться, а если они проведут вот такой разговор по душам, и он расскажет вот о своих вот этих глубинных чувствах, то он может сказать: «Ты знаешь, сейчас я так переживаю, вот там курс, не знаю, растет, или там с инвестициями что-то, у меня сейчас вообще все мысли там, извини, вот то, что ты говоришь, я это даже не слышу». То есть он может сказать, что сейчас у него есть что-то важное, какое-то переживание, а он может боится, что он потеряет деньги. Если он потеряет деньги, он не сможет обеспечивать семью или покупать хорошие продукты, просядут кружки у ребенка, и в этот момент жена увидит, что на самом деле он сейчас отстранился не потому, что он не любит меня, ему не важна наша семья, а потому что он так переживает, что наша семья пострадает из-за того, что что-то не так. То есть женщина в этот момент, она может увидеть, что на самом деле он очень ценит, и ему все это важно. Просто он тоже не умеет объяснить то, что сейчас происходит. И вот если, наверное, говорить про какую-то мудрость, то я здесь придерживаюсь мнения, что особенно в начале отношений у мужчин очень здесь туго. Поэтому мы, как женщины, более эмоциональные, те, кто да, легче идут на контакт, на разговор. Мы можем помочь мужчине попробовать делиться вот этим его состоянием, тем, что у него там внутри. Вот очень частый запрос, что мужчина вообще молчит, вообще ничего не говорит, чувства не проявляет. Мне кажется, что ему все равно, он такой холодный и бесчувственный. Даже вот тоже в анекдотах есть такая шутка, да, что женщина обзывает его, не знаю, там, бесчувственный чурбан, а он говорит: «Да, она истеричная дура». Почему вот именно такие два антипода? Ну, потому что это вот эти два момента. Женщина очень эмоциональная, ей нужна постоянная подпитка, чтобы он ответил, прокомментировал, включился. А мужчина более закрытый, ему очень тяжело эти эмоции воспринимать. И мне кажется, вот по моим исследованиям, сколько я работаю, здесь очень большую роль играет детство мужчины. Все зависит от того, какая была мама, как у них складывались отношения. Например, если мама была очень эмоциональная, и часто она эмоционировала на сына, может быть, кричала, не знаю, обзывала, критиковала. Вот этот шквал эмоций, он очень сложно мальчикам, еще потому что он был мальчик, он вообще не понимал, да, что делать. Мама – это первая главная фигура, мама – источник любви. И вот, например, она ругается или кричит. Что вообще с этим делать? Куда впихнуть свои чувства? Потому что мама, она не садилась и не говорила: «Сын, я вот на тебя накричала, а что ты чувствуешь из-за этого? Тебе там что, обидно? Или, может, тебе плакать хочется? Или что там, несправедливость чувствуешь?» Мы же так не общаемся, да, в семьях. Обычно мальчику говорят: «Ты чё? ты тут еще на мать обижаться решил? Ага, мальчики не плачут, да ты там какой-нибудь. То есть вот этот затык, который мог произойти в детстве, и сейчас может казаться, да ладно, какие проблемы? Ну, может казаться, что проблем нет, но вот на бессознательном уровне, на уровне привычек, эмоций мальчики закрываются. И когда он женится, и жена ему начинает что-то делать похожее, у него просто автоматическая реакция – это закрыться. Потому что когда мама, например, ругалась или истерила, как правило, у мальчика здесь один был вариант. Ну, вступать с ней в спор опасно, тяжело, двинуть могут, застыдить могут. Да, если мальчик начинает тоже ругаться или говорить, ему скажут, что ты как девка тут кричишь. Ну, вот такие вот вещи, они проскальзывали, и мальчику легче вообще закрыться, уйти в свою комнату, пойти на улицу, сесть там в лего, в книжку. То есть его способ защиты от этих эмоций – это отстранение. И большинство мужчин продолжают это делать уже в семейной жизни. Поэтому, когда женщина начинает кричать или там какие-то ему претензии предъявлять, что-то от него хотеть, это вот то, что мужчины называют, блин, выносит мозг, пилит и пилит. Вот, скорее всего, вот здесь тоже такой многослойный шарик получается. У женщины свои эмоции, у него свои эмоции. И он вспоминает маму, ему вот опять эти крики, все вот это, он называет это истеричной дурой, потому что он не может с этим справляться, может быть, у него болит какая-то детская боль. И он закрывается, он может уйти в компьютер, включить телевизор, и жена будет встанет перед этим телевизором, будет ему говорить, да что ты вообще меня не слышишь, да тебе не стыдно, да ты вообще бесчувственный. А он прямо ее не видит, он смотрит в телек и все. То есть это его защитный механизм. И вот на этой почве очень много скандалов. И здесь тоже важно разбирать, что на самом деле происходит. Что происходит с мужчиной, когда женщина кричит, или когда она ему что-то высказывает. Даже если она пробует делать это из я-сообщений, даже если она почитала книги, она может прийти и начать ему говорить, «Ты, когда это делаешь, я себя чувствую такой-то, мне обидно, я чувствую, что я вообще никакая, что меня не любят». И вот здесь, например, у него может включиться чувство вины. Вот чувство вины – это вообще, по-моему, самое распространенное мужское состояние, тоже связанное с детством, когда ему… Ну вот в детстве тоже мама кричит, и она ему там может в конце сказать, «Ты там всю кровь выпил, или из-за тебя там одни нервы, там, не знаю, уже у меня седые волосы сейчас полезут». Причитают что-то, да, вот эти фразы, они тоже отсылают нас к чувству вины, что вот из-за меня мама так страдает, из-за меня у мамы там, не знаю, нервные клетки не восстанавливаются, еще что-то, там, довел меня, до ручки меня довел, как горох об стену, вот эти все фразы расхожие, они очень хорошо ложатся на чувство вины. И мальчику уже никто не мог сказать, что, слушай, мама там, не знаю, не в ресурсе, или у мамы там что-то наслоилось, она сама, да, не может как-то со своими чувствами разобраться, и поэтому она вот, например, на тебя сейчас сливает все свои эмоции, или там под горячую руку ребенок попал, на него наорали, он в шоке, что мама может сказать? Чего ты мне под горячую руку попал? То есть как будто опять он виноват, что он, да, не в то время, не в том месте оказался. Из-за того, что ребенку не объясняли, что на самом деле с мамой происходило, ведь она могла сесть и сказать, слушай, сын, извини, ты вообще здесь ни при чем. У меня на работе вот это, вон там вот это, у меня сил нет, я так устала, столько детей. Извини, я просто выдохлась и на тебя случайно слила свои эмоции. Прости, ты здесь ни при чем. Вот если бы были такие фразы, вот это чувство вины, я думаю, оно было бы меньше. Но из-за того, что у нас не было возможности говорить о своих чувствах с родителями, ребенок вот с этим начинает вступать в отношения, и очень часто он как бы испытывает триггер, когда жена что-то такое делает, ему кажется, что опять он виноват. И вот это чувство вины для мужчины, оно очень болезненно, потому что он попадает в некую беспомощность. Ну что я могу сделать? Ну уже вот это произошло, она уже там кричит. То есть это такое достаточно эмоционально сложное состояние, возможно, даже невыносимое для многих мужчин. Если они с этим ничего не делают, как-то не прорабатывают эту вину, то с годами оно становится все сильнее, и чуть что мужчине не скажи, он впадает в эту вину, и у него сразу же агрессия. И у мужчин здесь часто агрессия, уже прям такая злость, там обвинения, крики, вот такие вот психозы мужские, когда бывают страшные, или вот когда папа в семье такой, вот с мамой он ругается, чаще всего у него внутри будет какое-нибудь чувство вины. И ему так тяжело это испытывать вновь, потому что в детстве он это чувствовал, сейчас ему там уже 50 лет, опять это вина. Или дочка что-нибудь не то скажет, опять вина. И все, его тут уже сносит с катушек, он начинает кричать, ругаться. Вот такие уже совсем деструктивные происходят моменты. Если начать копать, скорее всего, у него будет чувство вины. Поэтому из-за того, что мужчины выращены вот в таком эмоциональном бесчувствии, невнимательности к чувствам, мне кажется, что мы здесь как более мудрые создания в плане эмоций, потому что мы как-то их больше осознаем, так как мы в них живем, мы их можем хотя бы называть, потому что мужчина часто приходит на консультацию, ты его спрашиваешь, что ты чувствуешь, а он не может даже ответ дать, у него нету привычки понимать, что он чувствует. Он может даже сказать, ну, я думаю вот это, а ты ему говоришь, погоди, не думаю, а что чувствую. И у него вот здесь прям может быть ступор, нету навыка чувствовать. А мы все-таки более женщины, у нас с этим получше, и мне кажется, вот если, да, как решать вот эти конфликты, когда происходит, он ничего не чувствует или он отстраняется. Мне кажется, что здесь такая мудрая идея, мы можем дать мужчине безопасное пространство. Вот когда он был маленький, например, мама ругалась или мама кричала, или бабушка, там, тетя, кто угодно, у него не было безопасного пространства, чтобы высказать, что он там чувствует. Потому что если он скажет, там, мама, я тебя боюсь, или мама, ты перегибаешь, скорее всего, он получит подзатыльник. То есть делиться своими чувствами небезопасно, у него это отложилось. И если мы сейчас попробуем немножечко отключить свои вот эти боли травмированные, да, или посмотреть сверху как наблюдатель и поговорить с ним на чистоту, дать ему возможность быть услышанным, не оценивая его. То есть если начать с ним говорить, дать безопасное пространство, я имею в виду, не давать ему оценку и не гнобить его за то, что он там чувствует. А он тоже может иногда чувствовать слабость, или что ему страшно, или он чувствует несправедливость, или обиду. Если он чувствует, что сейчас это безопасно, и мы готовы его просто выслушать, не нужно даже давать советы или там что-то вообще не терапевтировать, ничего. Дать ему высказать и признать его чувства, вот что важно. То есть прям поговорить с ним, слушай, что с тобой происходит, когда ты отстраняешься? Вот ты ушел на 40 минут в ту комнату. Мне так непонятно, давай, может быть, мы с тобой про это поговорим. Я со своей стороны чувствую обиду, а у меня это как снежный ком все уже налипло. Если тебя нет, мне обидно, мне кажется, тебе все равно. Потом у меня еще больше обиды, потом у нас следующий конфликт. Как тебе? Вот тебе кажется логичным? Давай, может быть, мы с тобой попробуем по-другому. Что если бы мы с тобой обсудили? Расскажи мне, пожалуйста, что ты чувствуешь в этот момент? Если он почувствует, да, какое-то искреннее желание услышать его чувства без оценки, он может сказать, слушай, ты когда там кричишь или вот это говоришь, я вообще тебя видеть не могу, например. Или я вообще не знаю, я хочу уйти отсюда подальше. То есть он может сказать, как у него по правде происходит. И если мы ему даем вот эту безопасность, то ему с каждым разом будет все чуть-чуть легче начать не кричать, да это ты истеричка, не уходить в эту агрессию, в эту защиту, а наоборот слышать свои потребности и что-то здесь говорить. Я вот, например, сама, когда вышла замуж, я столкнулась с подобной темой, что мужчина закрывается. И когда я выработала вот эту идею пробовать с ним говорить по душам, то через время таких разговоров, когда мы наконец-то выявили, что там у каждого, он сказал, что у него вот такое чувство, а у меня вот такое чувство, у нас произошел такой близкий контакт в эмоциональном плане, что мы увидели друг друга. Я увидела, что он может быть мужем, он может быть там работником в фирме, личностью, но также у него есть вот эта эмоциональная часть. Может быть, она детская, может быть, она подростковая, вообще не важно, она есть. И когда я знаю, что она есть, и она именно испытывает, например, обиду, или ему там страшно, еще что-то, я как бы с уважением начинаю относиться к этой его части. А он в то же время тоже видит во мне мою эмоциональную часть, которая чувствует себя так-то и так-то. И при следующем конфликте мы уже можем поддержать друг друга. Я могу сказать, да, если, например, оказывается, что мужчина чувствует себя постоянно виноватым, я могу сказать: дорогой, пожалуйста, это сейчас вообще не про чувство вины, я тебя ни в чем не обвиняю. То есть признать его чувства и дать поддержку: я тебя не обвиняю, но мне сейчас вот так-то, ты мог бы услышать меня? То есть вот это происходит чуткость, происходит контакт, и тогда вот этот дурацкий конфликт, наслаивающийся, он уже не происходит. Мы тогда чувствуем, что нас признали, нас услышали. Это вот тот момент, которого не хватало в детстве, когда мама накричала, а у нас внутри калейдоскоп эмоций. И эти чувства были не признаны. Если бы я могла сказать: мама, мне вот это обидно, а когда ты делаешь вот это, мне бы сразу стало легче, у меня бы вышло вот это накопленное эмоциональное напряжение. Тогда конфликт бы сам с собой ушел, и у нас бы восстановилось какое-то доверие, какое-то тепло, потому что я больше не коплю, я это проговорила. Вот в семейных отношениях очень важно давать друг другу возможность высказаться, причем безоценочно, понимая, что не только у меня есть своя боль и какая-то травматика, но и у него тоже. И тогда мы чутко можем смотреть и уважать вот эти состояния. Наверное, это вот такая прям большая, да, получилась вводная часть, но это вот собрано на опыте, на разных книгах, на том, как это работает. Мне кажется, можно взять отсюда какие-то важные советы или мысли, которые можно попробовать применить.
Спасибо вам большое, дорогая Кира, что так подробно раскрыли эту тему. Действительно, очень много важных вещей вы озвучили, конкретных советов, которые можно применять, как правильно выстраивать диалог между супругами. И вот вопрос такой пришел. Вы сказали, что женщина часто копит обиду или боль, и потом вываливает целую кучу. Ну как тогда работать с этой эмоцией, чтобы не копить, а по чуть-чуть выходило?
Вот очень-очень важный вопрос. На самом деле большинство конфликтов происходит, когда уже внутри накопилось и случается взрыв. Пример с картошкой, он именно про это. Если бы женщина не копила, она бы спокойно на картошку отреагировала. Но из-за того, что она там уже, не знаю, месяц копит каких-то маленьких вот этих штук, то маленькая картошка вызывает просто бунт. «Ах, ты меня не любишь!» Да? Вот какая, казалось бы, здесь логика. То есть нам очень важно подмечать, что с нами происходит, вот эти вот мелочи, которые мы накапливаем, что с нами происходит в этот момент. Это происходит из-за того, что вот опять же в детстве мы не научились в момент себя слышать и говорить: «Слушай, ну вот происходит мелочь, не знаю, ну там муж переключил канал или не налил вам чай, себе налил, а вам не налил». Мелочь, небольшая ведь, и думаешь, ну что про это говорить, да? Но она накопилась. 10 раз он вам чай не нальет, на 11-й раз будет скандал. Поэтому мне кажется, здесь наша ответственность быть самой перед собой честной и озвучивать, что сейчас происходит. Можно сказать: «Слушай, ты мне чай не налил. Ты знаешь, я, конечно, понимаю, это такая мелочь, что про это говорить, но мне вот это так неприятно. Ты мог бы, пожалуйста, ну, чуть более внимательно, а то мне кажется, что ты как будто, не знаю, один тут ужинаешь, а меня как будто здесь нет. Налей мне, пожалуйста, чай». Вот вы это проговорили один раз, по идее, у мужчины уже это где-то отложилось. Возможно, второй раз так не будет. А если будет, то вы еще раз проговариваете. То есть важно это излить. Копится, когда мы это не проговариваем, когда это где-то остается, и потом оно бабахает. Поэтому прям очень внимательно ко всему, к тому, что с нами происходит. Пришел поздно, встречаем, говорим: «Ой, там, привет, любимый, дорогой, не знаю, поели, пообщались», а потом можно аккуратно сказать: «Ты знаешь, хочу сейчас с тобой поделиться тем, что чувствую. Выслушай меня, пожалуйста, мне очень важно, иначе я потом накоплю, и у нас такой будет скандал. Ну скажи, это как-то нелогично, поэтому я вот сейчас хочу тебе сказать, когда ты поздно приходишь, мне так грустно, или мне вот это неприятно, или я чувствую вон то. Просто услышь, пожалуйста, мои чувства». По идее, и он услышит, и вы выговорили, и оно тогда не копится.
Благодарю за разбор этой темы. И вот тоже вопрос такой: почему хочется колоть другого, ведь он же любимый человек? Это что-то бессознательное?
Да, вот видите, какой парадокс. Я люблю, но такие изощренные методы могу иногда привлечь, чтобы уколоть. Вот это уколоть – это тоже следствие. Это момент, когда у нас внутри есть боль. Какая-то, может быть, прям детская боль сидит. Это вот, да, наш первый эфир был как раз на тему там «Дети, родители, что мы привносим?» А мы всегда что-то привносим из родительской семьи. Возможно, эта боль, она уже была связана с мамой или с папой, либо еще с кем-то. И когда супруг нам ее включает, а это, ну, не без этого, мы всегда в паре друг другу подсвечиваем вот эти слабые места, это нормально. Мы в отношениях, на самом деле, очень круто можем расти и как личность, и духовно, открывать себе новые качества. И мы не можем расти, если мы не сталкиваемся с какими-то болезненными точками. Поэтому, если вы чувствуете, что хочется уколоть, значит, очень важно постараться сейчас дать себе внимание, дать себе время. Прям в себя посмотреть, что там у меня внутри происходит, от чего я хочу уколоть. Развернуть вот эту капустку. Уколоть – это следствие. Ага, я прям агрессирую, значит, мне больно. С чем связана моя боль? Может быть, он не сдержал слова, или он меня не услышал. Ага, когда он это делает, мне тогда как? Угу. Может быть, я себя чувствую, не знаю, незначимой или нелюбимой. Так, а откуда у меня вот это вообще идет незначимость и нелюбимость? Что это такое? Может быть, это какая-то травма моя, может, мама так делала, может, там в предыдущих отношениях мужчина так сделал, мне было больно, и вот оно повторяется. То есть прямо искать, где в себе сидит вот этот корешок. С ним уже можно работать, его можно замечать, можно себе проговаривать, что сейчас не мой муж на самом деле виноват, а просто моя старая боль всплыла. И тогда, если мы это осознаем, как бы сверху, как наблюдатель, тогда и колоть его нет смысла. Мы видим, что, блин, это что-то мое, нужно мне что-то с этим сделать. Либо проговорить с мужем, сказать: слушай, когда вот это происходит, у меня всплывает моя старая боль, я вообще не справляюсь со своими эмоциями, и мне даже хочется тебя уколоть. Хотя на самом деле я тебя очень люблю. Наверное, вот как-то так можно.
Да, тоже очень интересно раскрывается этот момент. Благодарю. И вот что делать, если другой не понимает такого разговора? Мужу очень сложно понять выражение каких-то моих чувств. По крайней мере, он не может отвечать так, как вы описали. И получается, я начинаю нормальный диалог, а он в него не включается, а просто стоит на своем или сразу отстранение.
Вот, вот это то, что сейчас я объясняла про мужской тип, про его детство. Поисследуйте, что у него там было с мамой. Если вы знаете, что мама, например, была, не знаю, агрессивная, критикующая, либо наоборот, очень сильно любила, но если вдруг что он делал не так, то сразу какой-то выговор или там разочарование. Если вы видите, что была такая тенденция, значит, нужно чуть больше внимания к мужу в этих вопросах. То, что он закрывается, это тоже следствие. Он сталкивается с чем-то, с чем он не знает, как справиться, и ему нужно закрыться, чтобы как-то выжить в этой ситуации. Он эмоционально, ну, никак. Мы психически, мы эмоционально сильнее, чем мужчины. Мы можем выдерживать в плане эмоций намного больше. Значит, если он открывается, очень важно аккуратненько прям себя немножечко, ну, не задвинуть, но вот свои эмоции отложить и попробовать с ним поговорить прям по душам. Дорогой, ты мог бы мне вот прям искренне рассказать, пожалуйста, что с тобой происходит? Это очень важно. Я потом обижаюсь, когда ты закрываешься. Давай, может быть, мы попробуем поговорить, расположить его к этому разговору. Что там именно у него болит? Почему он стоит на своем? Может быть, он чувствует, какая-то фраза, когда звучит, он может чувствовать неуважение. А для вас эта фраза, ну, вообще нормальная, а для него почему-то нет. Вот важно изучить вот эти вот потребности, что там с ним происходит. И вот то, что я сказала про безопасное пространство. Если вы ему дадите возможность проговорить и не начнете защищаться в ответ и говорить: ага, а ты вот это, а я-то вот это, а ты вообще-то мужик. Ну вот, вот то, что обычно у нас включается, да, если мы вот сможем дать ему и признаем его чувства, он почувствует безопасность, и в следующий раз ему будет чуть-чуть легче открыться. И вот это можно наработать, вот эту историю.
Да, тоже практичный совет, спасибо. И вот такой интересный вопрос. Эта функция «дать безопасное пространство мужу», не будет ли это позиция матери по отношению к нему?
Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Знаете, мне кажется, здесь есть некоторые грани. Конечно, в идеале, да, жена, она не мама, безусловно. Но у нас есть тоже материнская роль. Она нужна в некоторых случаях, например, когда мужчина болен, ему нужна прям помощь. Это будет именно материнская забота, попарить ноги, с ложечки дать лекарства. Мы же понимаем, да, что вот в этой крайней ситуации включить маму очень даже логично, потому что если мы маму не включим, это будет такая позиция, ну, заболел, там сам разбирайся, готовить не буду, ничего делать не буду. То есть иногда вот эта роль мамы нужна, и если мы рассматриваем вот такую сильную конфликтность, когда у вас постоянные конфликты, постоянные ссоры, которые приводят к еще большим ссорам, и не дай бог к разводу, это тоже такой крайний случай, как и болезнь, да, такая эмоциональная болезнь. Поэтому мне кажется, что на благо семьи здесь можно попробовать вот эту функцию включить, но, безусловно, это не должно быть, ну, как бы на всю жизнь, что я все за него решаю, я во всем ему помогаю. То есть дать ему в этом плане удочку, что он может открываться, дать ему, может быть, даже знание, что я не буду, как твоя мама, тебя там ругать или истерить. Наоборот, я хочу быть как жена, как твой друг. То есть мы же как друзья тоже можем друг другу давать вот это безопасное пространство. Я не думаю, что здесь прям связь с ролью мамы. Мы здесь скорее говорим про партнерство, потому что и вам важно, чтобы он включался. Мы же вместе идем этот путь. Ему тоже важно. Бывает же и наоборот. Бывает иногда женщина закрывается, и мужчина может делать шаги. Например, если мужчина видит, что у жены, например, папа был, не знаю, алкоголик и тиран. И если мужчина делает что-то, что вызывает у жены триггер, ну, например, он пьет иногда на праздник что-нибудь, на работе, чуть-чуть, а у нее уже там, не знаю, все, он тоже, он будет пить. В этот момент что мужчина может сделать? Он тоже может дать ей безопасное пространство. Он может быть чутким к ее травме и прям с ней проговаривать. «Дорогая, я не твой отец. Я выпил, потому что у нас был праздник, я выпил там, не знаю, один бокал вина или там за компанию». Ну, дурацкий, может быть, пример с алкоголем, ну, часто бывает, да, он тоже может быть внимательным к ее травме. Или, например, ее всегда отвергали, и какая-нибудь его фраза, что «слушай, какую-то фигню ты мне сейчас пересказываешь из лекции», для нее может быть как травма отвергнутого. И если жена до него донесет, и если он будет внимательным и будет разбираться, что с ней происходит, и она скажет: «Когда ты говоришь подобные вещи, у меня прям включается отвержение, ничего не могу с собой сделать», он тогда тоже может быть чутким и давать ей безопасное пространство, и с ней говорить, что: «Слушай, я сейчас тебе вот это говорю не потому, что я тебя отвергаю. Я вообще тебя не отвергаю. Просто мне кажется, вот эта статья для меня там неподходящая, немыслимая». То есть мне кажется, что мы здесь в таких равных отношениях, и следить, конечно, за этой ролью матери, но если вот такой мужчина и так дано, а воспитанные они были тоже женщинами, и мы тоже будем женщинами, и если у нас, в смысле, мы будем матерями, если у нас будет сын, то это тоже хороший навык замечать и давать мальчику, сыну, да и дочери, тоже вот это пространство, чтобы он мог высказаться, сказать то, что он чувствует. Мне кажется, в общем, что это такая двухсторонняя история, и, конечно, здорово, если ваш мужчина увидит, что у него есть возможность это проговаривать, то он тоже к вам будет более чуткий, будет слышать и ваши потребности, и тоже в какие-то моменты давать для вас это безопасное пространство. Но вот эту грань с мамой, конечно, нужно учитывать. По идее, но вот на моем опыте, если мужчина начал открываться, то есть его, да, сразу не подавили, не сказали, что он мужик, и он не должен так чувствовать, что-нибудь такое, то у него, наоборот, тоже появляется уважение, безопасность, и больше не нужно ему это пространство далее давать, как мама, потому что у него уже как бы новый нейрон в мозгу, что я могу быть, она меня выслушает, она меня не загнобит, я могу быть честным, быть искренним. То есть это просто момент преодоления как бы вот этого конфликтной первой ситуации. Мне кажется, вот так.
Да, это важно. Тем более любовь, семья — это командная работа. Если есть инструменты, которые помогают вам быть ближе и успешнее идти дальше, почему бы их не применять? Поэтому спасибо большое, что этим делитесь. И вот такой вопрос. Почему женщины сразу чувствуют отверженность и холодность от мужчины, когда он отдаляется, и кажется, что это все конец? Это какая-то детская травма?
Да, скорее всего, это детская травма. Вспомните, как было в детстве, когда мама или папа были вами недовольны, когда вы что-то сделали, что делал родитель. Есть родители, которые уходили в агрессию и ругали, есть родители, которые отстранялись, есть вообще такой тип родителей, которые уходили в полный игнор. И вот многие люди говорят, что игнорирование – это самое для меня страшное. Лучше накричи на меня, лучше обзывай. Но вот этот игнор, когда 2 дня или 3 дня человек вообще тебя не видит, не разговаривает – это очень тяжело. Многих детей именно так и воспитывали. Выкидывали детскую руку из своей руки, если он не то сделал, не то сказал. Делали вид, что я тебя больше не люблю. Какие-то вот такие фразы «я тебя сейчас отдам». Куда-нибудь там, в какой-нибудь детский дом или к соседям, еще что-то. Вот эти вещи, они нас травмировали. Вот здесь вот это отвержение, и оно, скорее всего, и фонит. Поэтому, если оно прям очень сильно мешает, мы обычно работаем над отвержением, над исцелением. Оно уходит, и тогда мы уже можем спокойно реагировать. Ну, то есть в здоровом виде это будет вот так. Даже если у вас фонит отвержение, но вы поняли, что у мужчины там какая-то своя боль, ему, чтобы справиться, ему надо уйти в другую комнату, а, скорее всего, в детстве он именно так и делал. Это же детские стратегии, мы их просто повторяем. Если он, мама, например, накричала, или там папа, он ушел в свою комнату и там сидит в машинках, играет, ему нужно время. Вот он сейчас делает то же самое. Если я это знаю, и я чутко отношусь, и я поняла, что ага, у него там своя боль, то когда он уходит на 40 минут, я себе что говорю? Не то, что он меня не любит или он меня отвергает, а я говорю, а, ну да, у него сейчас там проблемы, ему надо как-то переварить то, что произошло. И он ушел не потому, что что-то со мной не так, а потому, что ему там сейчас больно. И я тогда могу заниматься своими делами, и эти 40 минут спокойно проведу. Я не буду думать, что ой-ой-ой, все-все-все. То есть вот здесь исцеление травмы и в то же время просто осознанность. Возможность выходить в наблюдателя, который смотрит сверху и понимает, да, сейчас был конфликт, ему больно, он, как всегда, уходит, ему нужно 40 минут, ну ладно, пойду займусь своим делом. Как остынет, придет, поговорим. То есть мы не циклимся, и мы не впадаем вот в это свое состояние. Мы можем себя из него вытащить через осознанность.
Благодарю, да, это очень тоже важный момент. Осознанность в семье и какое-то право выбора для другого предоставлять свободу, о которой вы говорили, вот это пространство, о котором мы говорили на первом эфире. Не столько это все важно, настолько это наполняет отношения новыми красками, и это действительно более похоже на любовь, чем мы привыкли видеть. И вот еще пару вопросов, потому что они, я думаю, очень жизненные. Много раз говорю мужу о каких-то бытовых вещах, и спокойно говорю, и что мне это важно, но муж не воспринимает это как будто... И проблемы решаются только через минимальный конфликт. Я сама устаю от такого способа, но другой не работает. Что делать?
Знаете, действительно такое бывает, имеет место быть, когда мужчина понимает только через конфликт. А тоже может быть обусловлено его детством, может быть, это его такой тип, то есть он не включается, пока не будет эмоций. Может быть, еще, да, ну, я не могу дать сейчас конкретный совет, очень мало вводных данных, и тут можно смотреть на психотипы, в принципе, какой стиль у семьи, когда вы сходились, насколько эмоции играли большую роль. Иногда бывает такое, что мужчине не хватает эмоций, и он специально провоцирует жену на конфликт, потому что когда женщина конфликтует, она дает ему вот этот заряд. Например, если отношения становятся более спокойными, и ему не хватает эмоций, а мужчина часто через эмоции тоже любовь понимает. А многим мужчинам важна вот какая-то такая остринка небольшая, не истерика, но вот это ощущение. Он может провоцировать, и тогда вы эмоционируете, и он чувствует, что он важен и нужен. Как вариант, как гипотеза, может быть так. Может быть, в детстве только через конфликт все решалось, И вот пока конфликт не случится, он с дивана не встанет. Поэтому можно тоже попробовать прояснить этот момент, поговорить с ним по душам. Можно доносить, что, дорогой, слушай, я поняла, что вот пока конфликт не случится, ты не сделаешь. Но ты знаешь, я так от этого устаю, у меня вообще сил нет. Я потом вообще хочу неделю на отдых после такого. Как вот ты думаешь, логично вот это все? Может быть, мы найдем какой-то другой способ? Я реально очень устала, я уже не могу. Давай, нам нужно что-то решать. Пожалуйста, включайся, мне очень тяжело. Хочешь, пойдем вон, не знаю, к психологу сходим. Раз, вы закидываете, не то, что надо его туда гнать к психологу, а вы обозначаете серьезность вопроса. Он тогда такой: ой, походу реально для нее серьезно, ладно, начну здесь что-то думать, либо хотя бы разговаривать, либо искать какой-то компромисс, как вы в отношениях найдете вот этот момент, да, почему именно все через конфликт. Обозначать прям важность для вас и спрашивать: хорошо, скажи мне, как мне тебе сказать, чтобы у нас не было конфликта. Объясни мне, я, может быть, не знаю, научи меня. У меня здесь нет вот знаний, у меня в семье было по-другому, меня воспитывали по-другому. Подскажи, как мне правильно сделать, чтобы ты сразу включился. Может быть, ему нужно, не знаю, пару добрых слов сначала сказать, там, не знаю, дорогой, ты такой хозяйственный, я так рада, вот, там, что ты помогаешь, включаешься. Ты мог бы сейчас, пожалуйста, вот это сделать? Может быть, ему нужна вот какая-то такая вдохновляющая фраза. А может быть, наоборот, ему нужен такой кнут, может, его так воспитывали. Пока на него не наедешь, он не встанет. Может быть, это тоже стиль воспитания, потребность личности. В общем, важно узнавать вот эти потребности. Как мне с тобой говорить, чтобы ты понял? Объясни.
Мне очень нравится вдохновение, которым вы делитесь, что все решаемо, что все возможно исправить, что любой конфликт можно решить вот таким любовным способом, и это очень важно для вдохновения. И вот последний вопрос по времени. Бывают ли пары вообще без конфликтов, и в чем их секрет?
Я думаю, что бывают пары без конфликтов, но это другая проблема, когда люди, знаете, ой-ой-ой, только чтобы не было конфликта. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, только не поссорится, только, не дай бог, не развод. Вот это другая крайность, она не очень хорошая, потому что любой конфликт, он у нас возникает из-за внутреннего какого-то напряжения. Обида, злость, не знаю, что там сидит, это внутреннее напряжение. Если мы его не выражаем, то это напряжение ищет выход. И вот по семейной психологии оно ищет выход через не самые добрые вещи. Это психосоматика болезни, несчастные случаи. Я думаю, никому это не нужно. Поэтому вот, когда приходит семья и говорит: мы хорошая семья, мы вообще не ругаемся, у нас все замечательно. Ты начинаешь смотреть, а там болячка на болячке, причем все хуже и хуже. Вот это не самый здоровый вариант. Мне кажется, здоровый вариант — уметь обсуждать конфликтные точки, вот эти острые углы, уметь договариваться, слышать потребности друг друга. Я думаю, что да, бывают пары, которые, знаете, минимум травм внутренних, высокая осознанность, умение разговаривать. И действительно, конфликтов может быть очень мало. К этому можно прийти. Я и в своей жизни, я помню, первые отношения, которые были построены вот все наоборот, это то, про что в прошлый раз, да, я рассказывала, нездоровые отношения, но там конфликт на конфликте. Так и вам еще скажут: ну, кто не ссорится, тот живет скучно, ссоры — это хорошо, так должно быть. А сейчас я вижу, что после проделанной работы по исцелению травм и там по прохождению навыков коммуникации, изучения, ну, конфликтов очень мало становится. И если они есть, то они тоже иногда нужны. Если их совсем нет, то мы тогда как будто бы, ну, не развиваемся. Я уверена, что отношения — это именно то место, где вот мы себя видим в полную красу, как вот в чистое зеркало смотрим. Что-то детское вылезет, где-то эгоизм будет, где-то гордыня, где-то наоборот, минусовая такая гордыня, когда я никчемная, я ничего не достойна, границы свои не знаю. Вот это все вылезает, прям как школа жизни, личностный рост именно через партнера. Поэтому я считаю, что в конфликтах нет ничего страшного. Во-первых, это выход напряжения. Хорошо, если он будет выходить у вас через разговор, а не через болячки детей, например, что тоже часто бывает. Ребенок носитель симптома. Начинаешь тут делать разбор, раз у ребенка все прошло. Как так? Ну, потому что супруги научились разговаривать и свое напряжение вынесли. А во-вторых, через конфликт мы видим, а где у меня еще слабое место, где у меня еще зона для моего роста, духовного, личностного, где еще есть качества, которые я могу усилить, улучшить. Тогда жизнь, она интересная, не только штиль, да, но есть какие-то моменты для роста в первую очередь. И конфликты, они делают нас ближе, если мы правильно из них выходим, если мы слышим потребности друг друга, видим травмы друг друга, мы еще ближе становимся. Мне кажется, это очень здорово. Правильно просто относиться к конфликтам и не думать, что это что-то прям совсем ужасное.
Да, спасибо вам большое, дорогая Кира, за сегодняшний рассказ, за сегодняшнее раскрытие темы. Чувствуется, что вот это здоровое общение в семье, здоровая коммуникация, это вообще достижимо, легко достижимо. Стоит только приложить усилия, стоит только поработать с психологом, может быть, поднять какие-то свои детские травмы, осознать их и отпустить. И тогда все наладится. Действительно, мы все родом из детства, много у нас там всего накоплено, хорошего и в том числе и плохого, что нам мешает. Поэтому будем работать, будем разбираться. И очень хочется, чтобы в семье была здоровая и счастливая коммуникация, потому что это так важно. Спасибо вам большое.
Я благодарю вас за ответ, очень рада. Спасибо.
И будем с радостью ждать продолжения наших встреч на волнах Веда Радио. Прекрасного вам дня, дорогая Кира и дорогие слушатели Веда Радио. До встречи.
Благодарю.